Владимир Кожевников, «Перелом», 1979. Глава 1. Январь. Январь 1979 года встретил Москву трескучими морозами, от которых замерзала вода в кранах, а на стеклах автобусов вырастали ледяные узоры. Дмитрий Соколов вышел из тамбура поезда на перрон Ленинградского вокзала и глубоко вдохнул обжигающий воздух, пахнущий углем и мазутом. После полугода в Ленинграде, где сырость, казалось, проникла в каждую молекулу его одежды, московский мороз ощущался почти как лекарство, резкий, сухой, бодрящий. Он сжал ручку старого чемодана, оставленного ему Крыловым, и смешался с вокзальной толпой. Город был таким же, как он запомнил, серым, шумным, пропитанным запахами бензина и нагретого металла. Но в нем теперь чувствовалась какая-то смутная тревога, витавшая в воздухе, словно невидимое электричество. На газетных киосках висели свежие номера «Правды» с портретами Брежнева и заголовками о выполнении планов пятилетки. Обычный набор новостей, не предвещавший ничего необычного. Однако Дмитрий, за два года, научившийся читать между строк, улавливал нотки напряжения. Где-то за горизонтом, в далеком Афганистане, уже тлел пожар, который в конце года должен был превратиться в полномасштабную войну. У него оставалось меньше года, чтобы попытаться предотвратить катастрофу, и осознание этого сжимало грудь ледяным обручем. «Если я ничего не сделаю», — подумал он, пробираясь сквозь толпу, — «я буду винить себя до конца жизни. Но что я могу? Я всего лишь инженер, пусть и с памятью будущего». Он знал, что его знания о грядущих событиях были одновременно даром и проклятием. Он мог предвидеть, но не всегда мог изменить. И это осознание делало его одновременно сильным и беспомощным. Дома его ждала тишина. Квартира на Строителей была холодной, с инеем на окнах и запахом запустения, въевшимся в стены. Он занес чемодан, повесил пальто и огляделся. Все оставалось на своих местах, тот же диван-книжка, ковер с оленями, фотографии в рамках. Только пыль осела толстым слоем, и в воздухе витал запах сырости. Дмитрий подошел к окну, стер ладонью лед и посмотрел на заснеженный двор. Дворник, старый и сгорбленный, сгребал сугробы в куче, и его движения казались бесконечным, бессмысленным ритуалом. Он вспомнил, как провожали его в Ленинград. Ирина стояла на перроне, кутаясь в старенькое пальто, которое было явно не по сезону. Ветер трепал ее волосы, и она смотрела на него с той смесью тепла и тревоги, которую он выучил наизусть за два года их отношений. «Ты будешь мне писать?» — спросила она тогда, и ее голос дрогнул, выдавая страх, что он не вернется. Он обещал и писал каждую неделю длинные, исписанные убористым почерком письма, в которых рассказывал о работе, о Ленинграде, о своих планах. Но он знал, между ними все еще стоял ее муж, Владимир, человек, который по-своему был хорошим отцом для Алёши, но чье существование превращало их любовь в тайну, которую приходилось прятать. Теперь он вернулся, и ему предстояло решить, как жить дальше. На следующий день он встретился с Мартыновым в его кабинете. Тот сидел за столом, заваленным бумагами, и выглядел старше, чем полгода назад. Морщины стали глубже, седина — гуще. В руке он держал карандаш, которым нервно постукивал по столу, и этот ритмичный звук действовал на нервы. «Ну, рассказывай, Соколов», — сказал он, откладывая карандаш. «Чем порадуешь?» Дмитрий рассказал о работе в Ленинграде, о совместных проектах с Крыловым, о новых подходах к архитектуре процессоров, о перспективах, которые открывались. Он чувствовал, как возвращается привычный азарт, как слова сами собой складываются в схемы и идеи. Мартынов слушал внимательно, иногда задавая вопросы. В его глазах мелькнула искра интереса, но в целом он оставался сдержанным. «Хорошо», — сказал он наконец, — «я вижу, что ты не терял времени даром. Но у меня для тебя плохие новости. Твой старый знакомый Баранов активизировался. Он создает альтернативную экспертную группу, чтобы доказать неэффективность твоих проектов. У него теперь есть поддержка в министерстве». «Я знаю», — ответил Дмитрий. «Я уже встречался с ним». Мартынов поднял брови. «Встречался? Зачем?» «Хочу предложить ему сделку. Если он поможет мне с проектом по созданию вычислительной системы для геофизики, я откажусь от своих претензий на его должность. Он получит то, что хочет, а я – возможность закончить начатое». Мартынов покачал головой, снял очки и протер их платком. «Ты или безумец, или гений», – сказал он. «Я надеюсь, что второе. Но запомни, Баранов не прощает поражений. Если он согласится, это будет лишь временное перемирие.